Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13:33, традиционное время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Это значит, что с вами Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Будем, как всегда, сегодня обсуждать новости, которые так или иначе связаны с экономикой, финансами и в том числе политикой, куда же без нее. Ну, а во второй части нашего эфира, после короткой рекламы, перейдем к следующему уроку финансовой грамотности. Сегодня будет очень интересно. Ну, в общем-то, всегда интересно, Павел рассказывает. Но вот сегодня, по крайней мере, сегодняшняя тема лично мне близка. Итак, начнем с новостей. Власти Калининградской области инициировали повышение штрафов для торговцев санкционкой. И вот я хотел бы уточнить, это вот те торговцы, которые торгуют на так называемых развалах прямо на улицах или прямо в магазинах, которые продают санкционные товары?
Правильный вопрос, Антон. В большей степени это касается именно неорганизованной торговли санкционной продукцией с лотков прямо на улице. Иногда это какие-то самопроизвольные, быстро собирающиеся и разбирающиеся шатры или кузовки, багажнички автомобилей, да, мобильные такие группы, да, если что, вдруг с кем-то там, с участковым не договорились, можно сразу багажничек прикрыть, да, и завести автомобиль и уехать. Я говорю в основном именно про такие объекты, но, ты правильно заметил, в магазинах традиционных, к которым мы привыкли, не сетевым, а там на райончике, так магазинчик у дома, да, в котором мы знаем по имени там продавца и так далее, да, и у которого, собственно, кроме этого магазина ничего и нет, тоже есть санкционка. Мы это все прекрасно знаем, все это прекрасно видим. И сейчас не путайте, например, кондитерские изделия, привезенные из Польши, да, ну или Литвы, мало ли, это не санкционка. Там есть другие моменты, нарушающие регламент торговый, там нет сертификатов происхождения и так далее, потому что все это везут люди до 35-50 килограмм в своем багажнике и потом продают. Но это не санкционная продукция. Санкционная продукция, это мы все-таки помним, что это овощи, фрукты, это мясоколбасные изделия, молочка там, и так далее. Там, если список кто-то еще до сих пор наизусть не выучил, то можно все это в интернете легко найти. Так вот, возвращаемся к этим торговцам, которые торгуют в принципе всем спектром санкционной продукции, торгуют, нарушая при этом сразу несколько базовых принципов. Прежде всего, они не имеют права на ведение коммерческой деятельности, у них нет сертификатов происхождения, у них нет разрешений надзорных ведомств, естественно. Более того, продавец, осуществляющий непосредственную торговлю на последней миле между покупателем и там, условным там, каким-нибудь сыром пармезан из польской Бедронки, он не официально, он официально не трудоустроен, потому что нельзя быть официально трудоустроенным в рамках незаконного вида деятельности. Это мы все прекрасно понимаем. Дальше. Что еще нарушает, наверное, на мой взгляд, кто-то со мной согласится, кто-то нет, не только административное законодательство Российской Федерации, но и, так скажем, этическое. Потому что, ну, я думаю, люди не дураки, особенно калининградцы, и когда они удается им выбраться в ту же самую Польшу, не знаю зачем, там отдохнуть, за покупками не суть. Но я думаю, что посещение какого-то продуктового магазина обязательно входит в стандартную программу, независимо от того, сколько она длится, полдня там, или неделю. Так вот, наверное, мы можем сравнить цены и сличить. Мы же вот как бы в Калининграде такие достаточно опытные, как сейчас модно говорить, проскиллованные потребители, и мы знаем, что в этой сети столько стоит, в этой сети столько, а вот там где-то на какой-то базе, там за городом, в ангаре там, или еще что-то, да, стоит столько-то. Да? Вот. А теперь вспомните, сколько стоит условный сыр там, в Бедронке, ну, там, пармиджано, да, и сколько он стоит потом у санкционщиков. Наценка средняя 200%. И вот после этого их стоит жалеть. Ну, то есть, ладно, давайте, нас не волнуют проблемы государства, да, или там проблемы шерифа, не волнуют проблемы индейцев, мы так, типа, шерифы, да, в данном случае, но а вы готовы платить в 2, 3, 4 раза больше людям, которые не гарантируют качество, срок годности продукции, которые вам продают, и ладно, если это шоколадка, а если это действительно сыр, йогурт там и так далее, вот, поэтому сразу много нарушений, действительно, это заголовок новости, областные власти инициировали повышение штрафов для торговцев инвестиционкой звучит прекрасно. Сейчас мы немножко быстренько разберемся, а потом поймем, к чему это привело. Так вот, правительство Калининградской области разработало законопроект о внесении изменений в областной кодекс административных правонарушений. Это все мы понимаем, конечно. Это процедура обязательная. Так вот, соответствующий законопроект внесен был губернатором Антоном Алихановым. Тоже все здорово, все отлично. Как отмечается в пояснительной записке, а практически любой законопроект сопровождается пояснительной запиской, разработка связана с распространением в Калининградской области незаконной торговли. Все мы прекрасно видим, знаем, это уже обсудили. Так и по, собственно, мнению правительства регионального губернатора, такая торговля не только ухудшает облик города, но и носит значительный ущерб ее экономике. Это правда, доля санкционки высокая и незаконной торговли. А также способствует развитию недобросовестной конкуренции, незаконной трудовой миграции. Все верно, мы об этом уже сказали, и как следствие усугубляет криминогенную обстановку. Ну, тут тоже можно согласиться. Так вот, минимальный размер штрафа для физлиц за торговлю, это в основном физлица, естественно, за торговлю в неположенном месте, неположенным товаром, так скажем, да, предлагается увеличить, теперь внимание, с 3, и вот теперь барабанная дробь, до 4000 рублей.
Да,
и вот здесь, да, и вот здесь я немножко вообще не понял, что я читал и почему я распинался предыдущие 5 минут в нашем эфире, да? Но все-таки решил еще раз это сделать и прийти к 4000 рублей после 3. То есть, ну все, нанесен сокрушительный удар по санкционщикам. Я думаю, они теперь не просто закроют свои там эти...
Они теперь еще и цены поднимут, между прочим.
Нет, вот естественно, это скорее приведет к росту цен, который будет там якобы теперь морально ими объясняться. Но вообще, конечно...
Они страховые риски, так сказать, заложить, если их оштрафуют.
Да. Сейчас вот они их хеджируют в марже, да, как говорится. Так вот, и, ну, то есть сокрушительный удар, наверное, они сейчас все соберутся, все свои вовоськи, все свои вот эти вот польские там милки и тому подобное, и уедут, наверное, вообще в регион, где по-прежнему 3000 рублей штраф с физлиц за незаконную торговлю. Ну, по-другому надо бороться, проблема есть, хорошо, что региональное правительство на нее обращает проблему периодически, но нужны более серьезные меры. Прежде всего, в плане регулирования и контроля этого на месте. 3-4 тысячи. Можно сделать 20 рублей штраф, но этот штраф должен изыматься и должен составляться протокол, и продавец должен, ну, собственно, сопроводиться во свояси и лавочку прикрыть. Если он на следующий день это делает, еще раз, еще раз. А эти все незаконные торговые точки работают постоянно. Кто-то приходит, представитель государства, да, и что-то там, не знаю, как-то о чем-то договаривается, ну, потому что они все равно работают. И это можно даже увидеть, когда подходит там участковый или представитель силовых структур, и как-то, ну, почему-то не хватает ему инструментов, либо полномочий, что странно, прикрыть лавочку незаконной торговли. Это достаточно простой случай, это там не какая-то лаборатория урановая в подвале. Я думаю, любой компетентный сотрудник правоохранительных сил, ну, должен знать, как составляется протокол и как, собственно, прикрыть лавочку незаконной торговли.
Ладно, следующая новость. Калининградская область станет еще более оторванной от реальности, хотелось бы сказать, вот на основе того, что, о чем ты сейчас рассказывал, но на самом деле от основной территории России, ну куда уж еще больше-то.
Да, исследование, значит, провела Высшая школа экономики, два ее эксперта, Облыкаликов и Сазин. Значит, суть в чем? Они провели замеры данной переписи и микропереписи с 89-го аж года, там кто помнит, тот помнит, 89-й год, до 2015-го. И оказалось, что в 1993 году, вот теперь 93-й год вспоминаем, да, вот эти тяжелые времена, начало 90-х и так далее, 97% жителей области являлись местными уроженцами. Представляете, да?
Ну, сложно поверить. В этом плане, да, оторвано. А сейчас сколько?
Да, нет, а вот сейчас, да, сколько. Соответственно, у нас, как мы помним, программа с 2007 по 2016 год, программа переселения жителей с постсоветского пространства и большой России на территорию Калининградской области. Ее частично еще, по-моему, курировал в том числе Георгий Валентинович Босс.
Да, это он там, был как раз инициатором.
Да-да-да. Вот, и, соответственно, план был такой. С 2007 по 2016 год, за 9 лет, ну 10 без малого, к нам прирост, естественный прирост за счет естественной миграции должен составить был 300 тысяч человек. Это про область, я говорю, не про город. Да? Было 900 тысяч, должно стать 1 200 000 там, к тому моменту. Из этих 300 тысяч свершились только 31 тысяча. То есть в 10 раз меньше. Поэтому, собственно, ученые и эксперты Высшей школы экономики говорят вот о чем. Какие проблемы? В Калининград не едут в самом объеме, как предполагалось. Калининградцы теряют всякие, как это можно назвать, скрепами, там, не знаю, чем еще, культурными связями с большой Россией. Потому что мы все прекрасно знаем, что съездить в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Москву менее привлекательно и даже более дорого, нежели посетить, условно, Европу, там любой город выбирай, не хочу, тем более там какими быть лоукостером. Соответственно, проблема связана, по мнению, опять-таки, экспертов, что область становится оседлой абсолютно, укорененной и устойчивой к собственному мировосприятию, как ты правильно сказал, Антон, оторванной от реальности, если реальность – это большая Россия и те движения культурные, политические, социальные, которые там происходят, и немножко начинает жить по своим принципам, по своим правилам, и клише с других регионов России или усредненные какие-то бизнес-модели, процессы, которые пытаются переложить на Калининградскую область, не совсем работают. Вот, поэтому область, по мнению экспертов, может, тут вот такой термин, замкнуться в себе, усилится чувство оторванности калининградцев от остальной страны, что может привести к более трудным настройкам и электората, и экономики, и социально-культурного пласта региона.
Так, а сколько сейчас-то осталось людей, рожденных в Калининградской области? В 93-м году было 97%, а сейчас?
Ну, по мнению экспертов, это 89%.
Ну, не сильно изменилось.
Ну, то есть, прирост какой-то есть, да, коренных калининградцев стало меньше, но это прирост не за счет постсоветского пространства, я имею в виду не трудовую миграцию, это просто, ну, естественно, трудовая миграция из регионов, где еще дела обстоят еще хуже.
Ясно. Прервемся на небольшую рекламу. Это «Время денег». В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Никуда не уходите. У нас урок финансовой грамотности впереди.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда. Калининград». «Время денег». На радио «Комсомольская правда. Калининград».
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». И в студии по-прежнему Антон Хоменко и Павел Голубев. Мы незамедлительно переходим к очередному занятию на тему финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Итак, сегодня поговорим о том, что такое эскроу-счета. Они были введены летом этого года. Речь идет в первую очередь об ипотеке, о дольщиках. И эскроу-счета – это такой инструмент, который был призван и создан для того, чтобы обманутых дольщиков не то чтобы стало меньше, а чтобы они вообще исчезли, чтобы люди, которые заплатили, отдали свои деньги за новое жилье, все-таки дождались, когда дом достроят, причем в те сроки, которые были указаны застройщикам, мы сделали ремонт и заселились. Ну, а что такое эскроу-счета, как они работают, Паша сейчас расскажет.
Да, все верно, действительно, эскроу-счета теперь стало как-то дышать спокойнее, если мы, выбирая ту или иную финансовую сделку, не связанную с услугой, покупкой, строительством, долевым строительством, всегда переживали. Сумма большая, гарантий практически нет, потому что мы знаем все, у нас есть знакомые, друзья, близкие, сослуживцы, которые, ну, по другого слова нет, вляпались в эту историю с долевым строительством, когда, собственно, кроме как на картинке, они свой дом не видели, да, и там в каком-то проекте приезжали, яма вырыта, забором обнесена, и там теперь лужи, когда идут дожди, да, и все. Вот эти истории, они достаточно, к сожалению, были часто популярными, люди натыкались на таких застройщиков. Сейчас, благо, и застройщики с рынка не чистоплотные вымылись, потому что все-таки требования к ним все более и более ужесточаются со стороны регуляторов, но и появились вот эти, собственно, эскроу-счета. А немножко ликбеза, куда без него, значит, эскроу-счет. Что это такое? Это специальный счет в банке. Вот это важно понимать. Это не какой-то там посредник, какая-то МФЦ или там микрофинансовая организация, еще что-то. То есть тут гарантом эскроу-счета выступает банк. Итак, эскроу-счет – это специальный счет в банке, который открывается для проведения взаиморасчетов между покупателем, нами, вами, и застройщиком. Особенности таких счетов в том, что средства с них автоматически переходят от одного владельца к другому, то есть от нас к застройщику. только при наступлении условий, прописанных в договоре эскроу-счета. То есть, ну, в договоре вы можете прописать. Вот как только я вселяюсь в квартиру, получаю документы и завариваю первую чашку кофе на новой кухне, ну, я немножко утрирую, ну, вот, допустим, да, и понимаю, что действительно эта квартира моя, я смотрю, пью это кофе, смотрю в окно на свою машину, на парковке, которая есть, и на детской площадке, которая есть тоже, тогда, собственно, застройщики получают деньги. Конечно, такой договор с вами не подпишу, да, но вот когда вы поймете, что квартира действительно ваша, тогда деньги с счета, эскроу-счета банка перейдут застройщики.
Ну, это происходит, когда подписывается акт приема-передачи.
Да, да. Ну, для того, чтобы более как-то так вот доходчиво и приятно объяснить.
И получает ключи человек, который купил квартиру, ну, а ремонт и чашка кофе, и машина на стоянке – это уже спустя какое-то время.
Да, ну, опять-таки, смотрите, когда в условиях договора о предоставлении услуги долевого строительства прописывается, что какая доп-инфраструктура будет, да, у того или иного объекта, ну, то есть квартиры, то важно понимать, чтобы это и было, да, потому что вы квартиру получите, а трубу, которая ведет к этой квартире газ, воду и провод с электричеством, может не быть, как и не быть парковки, как и не быть, ну, в должном количестве парковочных мест или вообще детские площадки там или еще чего-то, да, потому что вы покупаете не только квартиру, да, она же не будет в воздухе висеть или в землю зарыта, а вы получаете еще некий объект и инфраструктуру вокруг него, поэтому это тоже важно, важно понимать и контролировать потом застройщика. Чаще всего люди на это не обращают внимания, немножко в другую тему зашли, но когда вы принимаете квартиру, тем более теперь, когда есть эскроу-счет, эскроу-счет – это, грубо говоря, ваш, как потребителя, как покупателя, инструмент давления на застройщика. То есть вы можете не соглашаться с предоставлением услуги или наступлением условий, которые вы ожидали получить. И, соответственно, вы не подписываете этот договор, и банк не перечисляет деньги. Банку здесь, ну, собственно, фиолетово, наверное, немного. Более того, есть отдельная тема, что ввиду бума долевого строительства, и вообще строительства не только в Калининградской области, и большого резерва на эскроу-счетах, банки, я думаю, тут нужно смотреть, как на это смотрит ЦБРФ, что-то с этими деньгами могут делать. Потому что банк, который имеет чужие деньги на своих счетах в большом объеме и никак их не крутит, ну, это неправильный банк. Это какой-то, ну, не знаю, Сбербанк в советскую эпоху. Так вот, идем дальше. Значит, эскроу – это своего счета альтернативно-банковской ячейки.
Сберкасса, ты хотел
сказать. Да, Сберкасса, точно. Вот. Да, Сберкасса, да. Так вот, эскроу-счет – это, да, альтернатива банковской ячейки или вот некий такой третейский судья, который потом, вот когда вы там все поймете и все будут довольны, уже эту денежку передаст. Вот. Бум, напомню, долевого строительства в Калининграде продолжается. Цены, мы помним, 1 июля выросли. Именно из-за скроу-счета, потому что, ну, застройщики тоже не дураки, они-то так, деньги заморожены, ликвидки теперь нет. Раньше какая схема была? Вот вам картинка дома, да, которая у вас будет.
Давайте
вот
деньги.
В нем 420 этажей и 6 миллионов квартир, да, вот, они вообще недорогие. Давайте все денежки собираем, и в это время строится еще 20 таких домов, да, и потом вот это по кругу идет. Теперь немножко сложнее стало. Мы в одном из эфиров можем, конечно, покопаться и поговорить об экономике банков здесь, которые мы уже затронули тему, и застройщиков, но мы все-таки о нас, о потребителях, о финансовой грамотности, поэтому давайте все-таки эту тему разбирать. Есть распространенные вопросы, которые вместе с финансовой грамотностью для населения Калининградской области при Минфине, сайт fingram39.ru, напоминаю, можете его посетить и всю эту информацию даже в более подробном и таком в эпистолярном виде, собственно, получить. А я сейчас, наверное, все-таки отвечу на самые распространенные вопросы по эскроу-счетам. Значит, может ли человек пользоваться эскроу-счетом при покупке квартиры в уже в построенном доме? То есть, если это не долевое строительство, а уже построенный дом, и там, собственно, объект практически сдан. Так вот, ответ – нет. Нет. При покупке готового жилья деньги перечисляются напрямую на счет застройщика, потому что люфт и лаг временной между, собственно, предоставлением услуги, в данном случае квартиры, и сдачей его практически нет. То есть дом уже есть, вы приходите, вам либо нравится, документы легальны, застройщик легален, объект введен в эксплуатацию, либо нет. То есть здесь не нужно сидеть вечерами и там вечером садиться в машину, ездить, смотреть, как там строится вот этот мой объект, год, два, три уже и так далее. То есть для этого эскроу-счета и ввели, для того, чтобы человек не ездил каждый вечер в другой конец города, не смотрел, как там превращается из котлована с водой и дом. Поэтому, если мы говорим о уже введенном в эксплуатацию и построенном доме, то нет, здесь, к сожалению, наверное, для кого-то эскроу-счета не применяются. Так, дальше. Если вы планируете покупать квартиру с ипотекой в банке, а застройщик предложил открыть эскроу-счет в банке в другом банке, можно ли так сделать? Еще раз, вы покупаете квартиру в ипотеку в рамках долевого строительства в одном банке, ну, потому что там условия вам хорошие понравились, а застройщик вам говорит, ну, эскроу-счет давайте будет вот в другом банке. Можно ли так делать? Да, можно взять ипотеку в одном банке, собственно, кредитор просто перечислит средства на указанный заемщиком, то есть вами, эскроу-счет. Ограничений по выбору банка для покупателей жилья нет, в отличие от банка, где открывается эскроу-счет. То есть, смотрите, эскроу-счет – история застройщика, все-таки больше, ипотека ваша. Естественно, вы исходите из ипотеки, потому что это ваша история, вам это платить, и вы, естественно, выбираете. Тут никто не может давлять, потому что это нарушение закона о правах потребителя, потому что кредитная услуга – это тоже потребление. Поэтому, если мы говорим об ипотеке, то сами выбирайте, а эскроу-счет вам предложит застройщик. Опять-таки, вы должны четко, прекрасно понимать, что… У нас, мы, наверное, привыкли в России к тому, что есть какой-то подвох, дыра. Государство, собственно, рано или поздно выкатывает какое-то предложение, которое эту дыру и эти риски с потребителя, с народа населения снимает. Как вот, собственно, здесь в эскроу-счете, да? Ну, это прекрасная идея, это все здорово. Но потом мы думаем, так, эскроу-счет – это банк. А какое отношение к банкам у нас? Ну, я думаю, не более благостное, чем к застройщикам, да? Вот, если не хуже. Потому что застройщики все-таки рано или поздно что-то там как бы предоставляют, там, а банки все-таки тянут понемножку денежки. И мы такие думаем, ну ладно, есть вот такой банк, я там взял ипотеку, есть такой банк, у меня там зарплатный проект. А что, если это будет банк рога и копыта? Нет, банка рога и копыта у застройщика не будет. Это нужно понимать. То есть застройщик не имеет механизмов и возможностей создать какой-то фиктивный банк для того, чтобы там были якобы эскроу-счета, а по факту их там не оказалось, если что. Более того, застройщик не имеет права выбирать сам в одиночку в одну калитку банк, тот же самый какой-нибудь рога и копыта, если такие банки вообще сейчас остались. Да? Мы все прекрасно знаем, что с банками не только из разряда рога и копыта, а более-менее каких-то функциональных банков происходит. Да? Их попросту они перестают существовать. Это тоже нужно понимать. Дальше. Вопрос такой популярный. Если передумаю покупать квартиру, вернет ли банк мои деньги? Ну, то есть, представляете, да, ситуацию. Долевое строительство, рассчитанное на 2, может быть, года, да, такой длинный, или 3 даже, неважно, да, и вы его вдруг взяли и передумали, да, а у вас деньги заморожены, собственно, на эскроу-счете. Так вот, отказаться от выполнения договора в одностороннем порядке нельзя. Вы же, понимаете, что вот вы нашли деньги, на эскроу-счет их закинули, ждете, когда застройщик построит, а застройщик такой говорит, я передумал строить дом, я теперь буду, делать ферму молочную и творожок выпускать, да, вот, и вы такие, что? Так и застройщик может вам тоже сказать.
Где наш дом вообще?
Так и застройщик может сказать, извини, дорогой друг, дружище, в смысле ты передумал и хочешь из эскроу-счета деньги забрать? Они у меня внесены в план, там, БДР, там, и так далее. То есть, как это так? А если у вас таких 10-30 будет? Поэтому отказаться от выполнения договора в одностороннем порядке нельзя. Вернуть деньги получится лишь при достижении соответствующего соглашения с застройщиком. То есть, прийти к нему, пожаловаться и сказать, квартира уже не нужна, получил наследство. 10 квартир. Хочу просто деньги, чтобы сделать там ремонт. И он такой, долго-долго подумав, может разрешить, а может нет. Вот. Такие вот нюансы. Эскроу-счета безусловное благо, бояться там нечего. Более того, если хотите решить жилищный вопрос, то вперед.
Время денег. Был в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».